This is Russian Christian Radio Program. Peace be with you.
Вы слушаете радиопрограмму «Мир вам». Программа «Мир вам» выходит в эфир разные дни и часы с различных радиостанций, как в Америке, так и в Европе. На этой волне вы можете слушать нас в это же время и день каждую неделю. Полное расписание выхода в эфир наших радиопрограмм вы можете найти в интернете на официальной страничке www.mirvamradio.org. На этой же страничке вы можете найти полный архив наших радиопрограмм и прослушать их или загрузить свой компьютер. Если, слушая нашу радиопрограмму, у вас появилось желание посещать Евангельскую церковь, и вы не знаете, как найти ее в вашей местности, где вы живете, позвоните нам по телефону 949-464-78-26, и мы постараемся вам помочь найти ближайшую к вам церковь евангельских христиан. Буду очень рад общению с вами. И если вы позвоните по телефону 949-464-78-26 с вашими пожеланиями, предложениями, и даже замечаниями, верю, что это будет содействовать к улучшению наших радиопрограмм.
Мир вам, все очень просто, вы говорите всем друзьям. Мир вам и с любовью счастья, и здоровья, мир, братья и сестры, вам. Мир вам, и пусть Господь всех хранит. Мир вам, и крепче дом ваш стоит. Мир вам, пусть крепнет вера каждый час. Мир вам, мы говорим в этот час. Мир вам, пусть враг отступит от вас. Мир вам, и да покинет пусть вас. Мир вам, конца не будет вашим дням. Мир, братья и сестры, вам. Мир вам, братья и сестры, мир вам. Все очень просто, вы говорите всем друзьям. Мир вам и с любовью счастья.
Благодарение Богу, который дает нам торжествовать во Христе и благоухание познания себя распространяет нами во всяком месте. Ибо мы – Христово благоухание Богу в спасаемых и погибающих. Для одних – запах смертоносный на смерть, а для других – запах живительный на жизнь. Ибо мы не повреждаем Слово Божие, как многие, но проповедуем искренно, как от Бога, перед Богом во Христе. Мир вам, друзья мои радиослушатели. Я, Игорь Пустанович, очень рад представить вашему вниманию новый выпуск радиопрограммы «Мир вам», в котором мы продолжаем тему «Вождизм» или «Лидерство».
Верю я, что есть великий Бог, только Он создать такое мог. Мир людей, жизнь земли — это Его дела. Перед Ним в молитве я склонюсь и с благодарением помолюсь, ведь Его рука меня вела в мире зла. Перед Ним в молитве я склонюсь, и с благодарением помолюсь, ведь Его рука меня вела в мире зла. Верю я, что через все пройду, через испытания и беду, и меня ничто не вырвет из Господних рук. Я иду в небесный вечный дом и увижу все, что будет в нем. Это стоит всех земных разлук, стоит мук. Я иду в небесный вечный дом и увижу все, что будет в нем. Это стоит всех земных разлук, стоит мук. Верю я, что все мои друзья, кто прожил земную жизнь не зря, будут в небесах носить венцы прекрасные. Кто отдал себя на труд Христа, вечные года получит дар, верой достигая свой удел, он преуспел. Кто отдал себя на труд Христа, вечные года получит дар, верой достигая свой удел, он преуспел.
В наших предыдущих радиопрограммах мы на примере израильского народа, вышедшего под руководством всемогущего Бога, пытались посмотреть, как в народе появился этот опасный вирус или корень, кто его принес, кто посадил, кто взращивал. И мы говорили о лидере, о значении этого слова и увидели, что в Библии нет слова «лидер». Интересно, что некоторые христиане говорят, что пастор в церкви – это лидер, что реген в хоре – это лидер, и другие служители в церкви – это тоже лидеры. Нет, нет и нет. В Евангелии есть характеристика лидера, и названо его имя. Его имя – Диатреф. И лидерство в полном его значении полностью соответствует качествам диатревства. Есть достаточно терминов, которыми именуются люди, несущие то или другое служение в церкви, евангельских. И для нас нет необходимости вводить какие-то новые слова в евангельское учение. В послании Ефесянам, глава 4, 11 стих мы читаем: «Бог поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями к совершению святых на дело служения для созидания тела Христова. Уверяю вас, созидают только служители». Лидеры разрушают. Нередко на небе можно видеть облака, причем довольно темные, но вы никогда не дождетесь с них дождя. Оттуда будут блистать молнии, будет греметь гром, но не будет ни капли дождя. И вот что интересно. Книги, составляющие Библию, были большей частью написаны в местности, где дождь до ныне имеет огромное значение. Без дождя нет растений, без растений нет пищи. Засуха и безводные облака использованы по этой причине как сравнение для описываемого состояния. В послании Иуды речь идет о людях, подобных безводным облакам, носимых ветром. И во втором послании Петра написано подобное. Это безводные источники, облака и мглы, гонимые бурею. Апостол Иоанн призывает нас к осторожности, чтобы мы не были легкомысленными в нашем доверии людям. «Возлюбленные», — пишет он, — «не всякому духу верьте, но испытывайте духов, от Бога ли они, потому что много лжепророков появилось в мире». В книге Откровения повествуется о церкви, которая испытала тех, которые называют себя апостолами, а они не таковы, и нашла, что они лжецы. В наши же дни стремятся слишком скоро видеть доказательства духовной истинности в успехах земного характера. Например, у этого проповедника всегда переполнены аудитории, следовательно, Бог с ним. Или это движение приобретает все большее число сторонников, поэтому никто иной, как Дух Святой, способствует этому росту. Или этот чудо-целитель, несомненно, является избранным сосудом Божиим, поскольку его руками совершаются великие чудеса или бесы изгоняются. Необходимо при всем этом помнить слова Христа. «Восстанут», слышите, «восстанут лжепророки и дадут великие», замечайте это слово, «великие знамения и чудеса». Для чего? Чтобы прельстить, если возможно, и избранных. Это как раз безводные облака, носимые ветром. Много молний, много грома, но нет благословенного дождя. Иные же, напротив, видят признак верности того или иного движения в факторе сопротивления, оказываемого ему, утверждая: «Все новое приходящее от Бога, обязательно встречает сопротивление. Следовательно, все новое, встречающее сопротивление, несомненно, от Бога. Рассуждения такого порядка приведут закономерно в логический тупик. Библия и история церкви знает немало примеров различных движений и личностей, имеющих то успех, то наталкивающихся на сопротивление, однако в обеих случаях принесших много беды делу Божьему. Посему нам следует бодрствовать и уличать лжеруководителей и их сторонников, прежде чем они достигнут своей цели. Но как это сделать? Как их увидеть? По каким качествам, по каким признакам можно увидеть и уличить лжеруководителей и их сторонников?
Жизнь наша на наших путях и дорогах меняется просто, меняется быстро. И в жизни нам нужно еще научиться учиться у Бога, учиться у Бога. И в жизни нам нужно еще научиться учиться у Бога, учиться у Бога. Бывает все гладко, бывает и сложно, бывает не сладко, бывает тревожно. И лучшее, что пожелать только можно, учиться у Бога, учиться у Бога. И лучшее, что пожелать только можно, учиться у Бога, учиться у Бога. А время скользит и проходит так скоро. Судьба нам подводит однажды итоги. Одно только значит, тогда будет много, чему научились мы в жизни у Бога. Одно только значит, тогда будет много, чему научились мы в жизни у Бога. На наших путях и дорогах меняется просто, меняется быстро. И в жизни нам нужно еще научиться учиться у Бога, учиться у Бога. И в жизни нам нужно еще научиться учиться у Бога. Мне нам нужно еще научиться учиться у Бога, учиться у Бога.
Народной мудрости в Норвегии принадлежат слова: «Бессмысленно приходить в ярость, если тебя никто не боится. Люди власти живут тем, что их тактика скрыта. Они предпочитают действовать в тумане, пряча свои подлинные намерения. Вот поэтому мы и говорим в наших радиопрограммах о вождизме. Сегодня сатана, используя людей, проводит свое хитрое искусство обольщения. К примеру, сначала вводят вроде безобидное слово в церковное употребление, а затем потихоньку, незаметно выращивают из него доктрину. Вспомните, как проросла и выросла в огромное дерево доктрина всеобщего спасения или предопределения. На протяжении многих веков она росла и выросла. Сегодня молодые люди смело заявляют: – Если я предопределен ко спасению, то не важно, что я делаю. Грешу или свято живу, Бог меня спасет. А если не предопределен ко спасению, то напрасно и жить свято. Я просто топливо для ада. Говоря о лидерстве, скажу, что это незаметная подготовка к приходу Антихриста. Ведь сам Антихрист будет, друзья мои, заметьте это, сам Антихрист будет не служителем, а человеком власти, вождем, лидером. И вот для того, чтобы христиане, не утвержденные в Слове Божьем, смогли принять его, сатана сегодня любыми путями пытается ввести мирские термины, слова, а затем и мирские понимания этих слов. Об одном из них мы говорим в наших радиопрограммах. Это слово «лидер» или «вождь». А также мы говорим и о синонимах этого слова. Интересно, что даже в новые переводы Библии пытаются вот такие переводчики внедрять современные слова, которых не было в оригинале. Кто-то пытается доказывать сегодня, что слова «пастырь» или «служитель» — это синонимы слову «лидер». Не заблуждайтесь. Не заблуждайтесь, друзья мои. Эти слова — это как два полюса. Как только они соприкасаются в одном человеке, пастор и лидер, происходит страшнейшая реакция, и появляется диктатор. Приведу пример из книги «Люди власти». Один человек власти на протяжении многих лет руководил молодежной христианской группой. Эта группа жила как одна большая семья. С некоторых пор поведение ее руководителя стало во все большей степени вызывать недоумение у членов группы. Неожиданно у некоторых из них открылись глаза на реальность происходящего. Они поняли, что человек власти эксплуатировал их, злоупотребляя их послушанием и покорностью. Наиболее решительные встали и открыто заявили о разрыве своих отношений с «большой семьей», в кавычках. В ответ на это руководитель, лидер этой группы, тут же стал им пророчески выговаривать. Содержание его речи было насыщено выражениями «Так говорит Господь Всемогущий». Смысл сказанного руководителем сводился к тому, что возмутители Авессаломы вознамерились отступить от Господа, и что концом их пути будет ад. Единственная возможность их спасения состоит, дескать, в том, чтобы они отменили свое решение и покорились служителю Господнему, которого якобы Бог установил им их главой и руководителем. Глядя на то, как сегодня растут всякого рода церкви, порой совершенно далекие от Евангелия, создается тревожное впечатление, что именно христианские общины и область их деятельности является той благоприятной почвой, на которой человеку власти легче всего себя проявить. Естественно, возникает вопрос, почему это так? Одна из причин этому заключается в том, что человек власти именно в христианстве может требовать от окружающих смирения, терпения, любви, послушания. Ведь в церкви на протяжении многих лет проповедуется именно об этих прекрасных свойствах плода Духа. Проповедники и служители постоянно наставляют своих слушателей, что у терпения и любви границ нет. К большому сожалению, они, эти проповедники, как раз эту тематику не раскрывают в необходимой степени. Они не говорят, что призывы к любви и терпению могут быть коварно использованы в злых намерениях. Второй причиной является тот факт, что многие, очень многие христиане чрезмерно свыклись с ролью своего рода церковной публики. Много слушателей соглашаются с проповедником за кафедрой без всяких каких-либо возражений. Разумеется, дискуссии и оценки слышанного имеют порой место, однако число принимающих в дискуссиях участие крайне незначительно. Большинство считают себя стадом, следующим за пастырем. Причем под определением «пастырь» понимают, как ни странно, не Иисуса Христа, а человека власти, лидера, дети Божии, в огромной степени невероятно легкодоверчивы. И это неудивительно. Наша праматерь тоже была легко доверчива и поверила искусителю. Вот эти люди читают на страницах Библии прекрасные назидательные слова. Это хорошо. Они слышат с кафедры благую весть о любви. Это прекрасно. Однако они не рассчитывают на то, что существуют лжеапостолы и фальшивые проповедники. Большинство христиан были воспитаны так, что они не в состоянии постичь слов апостола Павла. Иные по любопрению проповедуют Христа нечисто. Многие из нас годами читают Библию так, что выделяют из нее лишь добрые назидательные места, менее замечая при этом негативные темы, на которые тоже нужно обращать не меньшее внимание, только потому, что эти негативы записаны на страницах Библии. И эти негативы тоже полезны для научения, наставления и обличения, иначе они не были бы там записаны. Некое подобие покрывала закрывает иногда наши глаза, когда мы читаем библейские повествования о лживых, двуличных людях. И если случается человеку власти занять влиятельное положение в церкви, то должно, как правило, многое, очень многое произойти, прежде чем люди обнаружат его подлинное лицо. Наше бесхитростное христианское мышление обычно старается как-то оправдать очевидные отклонения поведения человека власти от христианских норм, приблизительно такими извинительными фразами. Конечно, он несколько отличается от нас, он не вполне удачно выразился, его поведение вызывает определенное беспокойство, однако у него есть и положительные стороны. Вы только послушайте его пламенные страстные молитвы или как он излагает Библию. Нам нужно еще немного потерпеть, и скоро все будет хорошо. В такой атмосфере, создаваемой искренними, толерантными, то есть терпимыми к отклонениям верующими, человек власти имеет возможность добиться высокого и влиятельного положения, прежде чем подлинная его суть будет кем-то обнаружена. Я знаю людей, буквально воплощавших в себе любовь, приветливость и смирение, которые, тем не менее, неожиданно обнаруживали себя в сатанинском котле расприй и интриг. Такие люди есть даже из моих друзей. Эти люди хорошо знали Библию, являющуюся их ориентиром, призывающую сильных к защите слабых и несчастных. Они желают следовать примеру Иисуса Христа, который весьма активно вступался за слабых. К счастью, до таких людей в какой-то момент доходит, что Дух побуждает их к действию, в защиту других. Их совесть не оставляет их в покое, и тогда они включаются в борьбу, хотя она противоестественна собственному их мирному характеру. Однако ни один из тех, с которым мне приходилось беседовать, кто решился встать в защиту своих ближних, не имел вначале ни малейшего представления о том, что постигнет при этом его самого. Отныне человек власти поворачивается против него. Именно этого момента он ждал. Наконец, он может проявить все свое словесное искусство. Человек власти является большим мастером формализма. На этом поле он одерживает победы во всех дебатах. Он может отстаивать свою позицию, как никто другой. А человек, склонный к миру, согласию и имеющий нормальный здравый рассудок, как правило, не в силах понять, почему его собеседника, который к тому же именует себя христианином, невозможно привести разумными доводами к благоразумию. Человека власти аргументами не убедишь, так как он в решении существующей проблемы вообще не заинтересован. Помните, какой разговор был у Моисея с Дафаном и Авероном? Смогли ли их убедить? Нет. Друзья мои, я предлагаю послушать хорошую песню, а затем мы снова посмотрим, как нам распознавать лидеров, и, что еще важнее, как нам самим не оказаться лидерами. И какие же качества зарождающегося в нас лидерства мы должны уничтожать на корню, не давая развиваться?
Сколько нужно земли, чтобы почувствовать власть и величие? Сколько нужно огня, чтобы почувствовать жизни тепло? Мы забыли ответ, но молчим, соблюдая приличие. Но приличия нет, на душе и в глазах не светло. Мы забыли ответ, но молчим, соблюдая приличие. Но приличия нет, на душе и в глазах не светло. Сколько нужно идей, чтобы выйти на мысль идеальную? Сколько нужно любви, чтобы стать хоть немного добрей? Мы забыли ответ, исповедуя жизнь театральную. И прекрасный мир грез превращается в царство теней. Мы забыли ответ, исповедуя жизнь театральную. И прекрасный мир грез превращается в царство теней. Сколько нужно потерь, чтобы вспомнить о вечном призвании? Сколько нужно свечей, чтобы мрак на душе разогнать? Мы забыли ответ, мы забыли пути покаяния. Мы забыли того, о котором нельзя забывать. Мы забыли ответ, нам бы вспомнить пути покаяния и вернуться к тому, кто умеет любить и прощать.
Руководитель организации находился долгое время в отъезде. По своему возвращению он неожиданно с глубокой скорбью обнаружил, что все его подчиненные настроены против него. Оказалось, что в отсутствии руководителя один из его сотрудников так умело и основательно оклеветал его, что смог практически всех сотрудников настроить против своего руководителя. Греческое слово «дьявол» имеет синонимами слова «клеветник», «обвинитель», «баламут». И вот прошло немало времени, пока этот руководитель разобрался в причинах перемен, и потребовалось от него очень много усилий, прежде чем доверие к нему было восстановлено, и коварный человек власти был изобличен. Бывает, что человек, страдающий манией власти, увлекает за собой множество своих сторонников, отрывая их при этом от церкви и создает новую структуру, в которой все несет на себе печать бездумного слепого подчинения. К счастью же, они нередко ошибаются в оценке своих амбиций. Мне знакомы случаи, когда такие люди думали вначале, что вместе с ними почти все оставят свое прежнее место. Наяву оказывалось же, что за ними последовала незначительная горсточка людей. Иногда же намерению человека власти бывает суждено сбыться. Известный американский служитель церкви пишет: «Иные люди, далекие от понимания сердечных забот истинного пастыря, злоупотребляют пастырскими принципами и строят свои собственные маленькие мирки, где они могут господствовать над народом Божиим и использовать его в своих целях». Хочу заметить, что все разделения, все расколы происходили там, где появлялись лидеры. Без лидеров, без вождей невозможно ни разделения, ни раскола. И вот такие люди иногда одерживают в борьбе за власть такую победу, что даже в церкви сопротивление им будет сломлено, и он один будет над нею господствовать. Повествование такой ситуации содержится в третьем послании Иоанна. Вот что там написано: «Я писал церкви, но любящий первенствовать у них Диотреф не принимает нас. Посему, если я приду, то напомню о делах, которые он делает, понося нас злыми словами и недовольствуясь тем, и сам не принимает братьев, и запрещает желающим, и изгоняет из церкви». По всей вероятности, Диотреф дорвался до руководства церковью незадолго до этого. Он расколол ее, приобрел фанатичных сторонников и занимался устранением своих противников, изгоняя их из церкви. Этот человек настолько самовозвеличился в роли властителя, что объявил войну даже апостолам, которых Господь Иисус сам призвал и назначил. Дорогие мои радиослушатели, хочу обратить ваше особое внимание, что сатана точно знает наши наиболее уязвимые места для своих атак. Его собственное падение из небесной славы в преисподнюю произошло именно на этой почве. Ведь написано об ангелах, не сохранивших своего достоинства, но оставивших свое жилище, апостол Петр во втором своем послании дополняет: «Бог ангелов согрешивших не пощадил, но, связав узами адского мрака, предал блюсти на суд для наказания». А Иуда пишет о людях, которых дьявол искушал теми же приемами, как и Иисуса, которые, однако, пали, подобно тому, как некогда пал сам сатана. Они есть осенние деревья, бесплодные, дважды умершие, исторгнутые. Они свирепые морские волны, пенящиеся срамотами своими, звезды блуждающие, которым блюдется мрак тьмы навеки. Какой прекрасный синоним приводит Иуда слову «лидер», «звезда блуждающаяся». Мне это очень нравится. Что побуждает автора послания использовать столь крайнее сравнение? Дело в том, что описываемые люди власти пришли к падению так же, как сам сатана. Они предались наркотичности власти, которая была отвергнута Иисусом Христом, когда дьявол возвел его на высокую гору. Здесь проходит рубеж между божественной и сатанинской областями. Наркотичность власти является энергией дьявола, его движущей силой и единственным наслаждением. Для описания греха человека, поддавшегося этому наркотику, или ситуации, в котором он находится, нет более точных, сильных и драматичных сравнений, чем наркотичность власти. Позвольте мне рассказать вам кое-что о наркотике. Никто из людей не стал наркоманом после первой таблетки наркотика. Просто первая таблетка принесла какое-то приятное чувство. Первый раз человек ощутил себя маленьким лидером, и это принесло ему приятное ощущение или переживание. И вот эти приятные переживания побуждают повторить приобретенный однажды опыт. Так повторяется чаще и чаще, и человек становится наркотически зависимым. Как наркоман не может бросить наркотик, так лидер, однажды попробовав наркотичность власти, не может отказаться от наркотической власти лидерства. Но вначале была маленькая таблеточка. И для нас в христианской жизни очень важно именно эту таблеточку не проглотить, а уничтожить, чтобы не подпасть под наркотическую зависимость властолюбия, лидерства, вождизма.
Какое счастье, если ты, против оставшей суете, свои желания и мечты сосредоточишь на Христе. И буди, как цветов букет, Спасителю преподнесешь, с ним вечный заключив завет, и навсегда оставишь ложь. Какое счастье, если ты, родившись в этот мир, пойдешь, через мнения разные людей, доверив одному ему спасение души твоей. Какое счастье, если ты, смотревшись пристально вокруг, увидишь мрачным и пустым греховный мир средь злой и вьюг.
Друзья мои, мы в наших радиопрограммах пытались на основании Библии дать характеристику тем людям, которые больны лидерством, которые попали в наркотическую зависимость властолюбия. Мы пытались нарисовать картину, как выглядят те, кто так жаждет власти. Пытались найти корни этих антихристианских ростков, побегов и даже деревьев. В следующих радиопрограммах мы попробуем на библейских примерах увидеть, как люди власти, лидеры, восстают против Бога, тем самым заставляя Бога уходить из того общества, где эти люди властвуют. Глядя на лидеров, вождей из библейских страниц, будем проводить параллели с современностью. А сегодня, в оставшееся время, мне хочется обратить наше внимание вот на какую сторону вождизма или лидерства. Как вы думаете, может ли быть одновременно два лидера? К примеру, на беговой дорожке бегут спортсмены, и у них может ли быть два лидера? Нет. А может ли быть в церкви два лидера? Тоже нет. А может ли быть в семье два лидера? Тоже нет. Может быть такое, что два человека будут на беговой дорожке, соревнуясь, поочередно вырываться вперед, становясь лидером, но всегда лидер один, а тот, который второй, он уже не лидер. А теперь послушайте отрывок из книги «Деяний апостолов» из 14 главы. Павел и Варнава, проповедав Евангелие сему городу и приобретя довольно учеников, обратно проходили Листру, Иконию и Антиохию, утверждая души учеников, увещевая пребывать в вере и поучая, что многими скорбями надлежит нам войти в Царствие Божие. Рукоположив же им пресвитеров каждой церкви, они помолились с постом и предали их Господу, в Которого уверовали. Можете ли вы представить себе, чтобы Павел рукополагал в церкви несколько лидеров? Ведь так написано, что рукоположив же им пресвитеров каждой церкви, множественное число здесь слова пресвитеров, пресвитеров к каждой, именно каждой церкви несколько. Мог ли Павел согласиться, чтобы в церкви лидеры устраивали соревнования, кто первый, кто лучше, кто больше, кто знатнее? Ведь лидер может только лидировать, если он не лидирует, он уже не лидер. Конечно же, Павел не мог допустить, чтобы в церкви существовало некое соревнование, потому и утверждены в церкви не лидеры, а служители. Но вот еще что очень интересное. В науке, медицине, промышленности всегда требуется, чтобы люди предъявляли что-то, какой-то плод своей жизни, или чтобы они показали, что у них есть право осуществлять ту работу, на которую они претендуют. То есть нужно практически показать, что ты умеешь. И нередко даже документально доказать, что у тебя есть достаточно образования выполнять ту работу, которую ты хочешь делать. Когда апостол Павел основывал где-то новую церковь, то он оставлял новую группу верующих без блюстителей, а потом возвращался и назначал тех, кто уже был пастырями по любви, дару и зрелости. В Иерусалиме, кстати, не было старейшин почти 10 лет после того, как там началась церковь. В Писаниях старейшины, пастыри, блюстители, служители, диаконы не были церковной учрежденной должностью, как это часто происходит сегодня. Но прежде чем, заметьте это, но прежде чем их рукополагали, они должны были показать, что они могут делать. Вот какой пример привел однажды один служитель. Послушайте. Он сказал так. Например, если я плотник, я делаю вещи из дерева. Я делаю стулья, столы, двери из дерева, если я плотник. Если я каменщик, тогда я работаю с кирпичом. То, что я работаю с кирпичом, доказывает, что я каменщик. То, что я работаю с деревом, доказывает, что я плотник. Знаете, что в Библии значит слово «пастор»? Это не начальник и не оратор на собрании. Это не тот, кто умеет хорошо организовать съезд или конференцию. И не тот, кто может пышно переносить ковчег, и даже не тот, кто может построить великолепный храм. Доказательством пасторства служит любовь к Божьим людям. Служит ли он овцам день и ночь? Именно служит, заметьте это. И знаете, что интересно? Что для этого не нужна должность и не нужен титул, звание или портфель. Не нужно быть начальником. Просто полюби людей тем даром, что у тебя есть, и помогай им. И доказательством того, что ты плотник, служит стул, который ты сделал. Доказательством того, что пастор есть истинный пастор, служит то, что он каждый день кормит Божий народ, заботится о них, и благодаря этому люди в церкви становятся ближе к Иисусу. Если я вижу, что кто-то из Божьего народа голоден, это разбивает мое сердце. Если я вижу, что кто-то из Божьего народа в беде или в опасности, сердце пастора во мне устремляется к ним, чтобы защитить их. Это доказательство того, что я помазан Богом как пастор. Мне не нужна табличка с именем. Мне не нужен сертификат на стене и диплом из библейского колледжа. Мне нужно сердце, которое любит и выполняет Божью работу, и которая потому приносит сверхъестественный плод в любой области, в которой Он одарил меня. Итак, вы плотник? Тогда делайте стулья. У вас дар пастыря? Тогда любите людей, кормя их, защищая их и помогая им. Это относится к любому дару. Подтверждением любого дара является плод, который он приносит. Но если у тебя нет этого пасторского дара, то и не принимай на себя пасторские регалии. Будем помнить, что сначала учатся делать пасторские дела, и только потом утверждает такого человека пастором. Никто не поставит пастухом в стаде человека, который ни одного раза не пас стадо под руководством опытного пастуха. И вот что интересно, это из Библии, друзья. Овцы слушают голос пастыря и добровольно, без принуждения, идут за ним. Овцы хотят быть рядом с добрым пастырем. Рядом, возле, с ним. Я привел перевод свидетельства одного пастора. А вот теперь, друзья, давайте еще коротко посмотрим на лидера. В обществе, где управляют лидеры, нет множества желающих встать рядом, как с пастором. Встать рядом у руля. И чем серьезнее дело, тем меньше желающих. Почему? Первая причина в том, что лидер не терпит, когда кто-то дышит ему в спину. То есть в любой момент кто-то готов его опередить и стать лидером. Лидер сделает все, чтобы быть первым, и даже может создавать помехи тому, кто может обогнать его. Здесь много способов. К примеру, препятствовать обгону, толкнуть. Это в спорте. А в обществе лидер, имея власть, может применить свои рычаги власти. Он будет пресекать малейшую критику, будут осуждаться самые незначительные вопросы, проясняющие действительное положение. Результатом всему будет вытеснение всякого, кто позволит себе иметь свое собственное, отличающееся от доминирующего мнения. При этом будет утверждаться, что виновник, либо виновница, восстает против самого Бога, поскольку решение руководителя осмелились подвергнуть сомнению. Такой человек власти порой не погнушается даже ложью, сплетнями, угрозами. Этот пример записан в Евангелии о Диотрефе. Возвышение одного неотвратимо рождает принижение другого. А принижение, особенно добровольное, еще опаснее. Оно рождает привычку быть руководимым, снимает ответственность за свои поступки, за свой путь. И тогда в расплату за облегчение жизни прекращается воспитание души, ее совершенствование. Путь есть путь, и никто не может избежать его, если не хочет стоять на месте. Только путь можно удлинить или укоротить. Сейчас я хочу привести пример из книги «Люди власти». Один христианин много лет благословенно трудился для Господа, как проповедник, как писатель и душепопечитель. Его служение было отлично организовано. Он рассказал о том, что ему пришлось пережить, оказавшись в руках человека власти. За короткое время тот лишил его естественного чувства уверенности в успешности его служения. Причем развитие событий шло очень незаметно. Брата постепенно лишали самостоятельности, делая его изо дня в день все более и более зависимым от человека власти. Прозрение у него началось с того, что человек власти как-то в доверительном разговоре сказал ему: «Ну, ты же понимаешь, что на приличную проповедь ты не способен». Мой знакомый, будучи весьма скромным человеком, не стал возражать. «Тебе также известно, что данными писателя ты не располагаешь», — продолжал хитрый тактик. «Пожалуй», — вновь согласился мой знакомый, поскольку не мнил о себе. «Ты и никудышный душепопечитель». Это уж точно было порой горькой правдой. В тот момент он чувствовал это особенно яственно. «К тому же», — продолжал человек власти, — «у тебя абсолютно отсутствует организаторский талант, и ты ничего не можешь содержать в должном порядке». Несчастный, подавленный человек был в тот момент совершенно убежден. Все сказанное о нем — правда. Он был ничтожество. Он ни на что не был способен. И тут он решился сделать шаг к своему защитнику и другу. Неуверенно и осторожно он прошептал: «А имею ли я вообще к чему-нибудь способности?» Ответ был краток и лаконичен: «Ты можешь делать только то, что я тебе поручу». Человек власти смотрел на своего коллегу с уверенной покровительственной улыбкой. Наркотик власти булькал и клокотал в нем, рассылая приятные ощущения по всему его телу. Он приобрел слугу, с которым мог делать все, что угодно. Для него он стал кумиром. Отныне он мог пользоваться пряником и кнутом, ободрять и наказывать в меру необходимости для поддержания его в рабской зависимости. Одновременно он мог этого своего подданного использовать для достижения своей главной цели — покорять себе все больше и больше людей. Эта история не выдумана мною. Именно так она была мне передана. С глубокой печалью я заявляю, что подобное происходит и сегодня. В дополнение к этой истории о человеке власти, довольном полной победой над своим доведенным до отчаяния коллегой, хочу рассказать, что он все же поспешил со своими категоричными заявлениями. Вероятно, ему следовало бы с нанесением своего решительного удара еще с полгода подождать. Мой знакомый рассказывает следующее. Когда он ту зимнюю ночь вышел на улицу, в его затуманенном сознании стучало. Странно. Мне же так часто поручалось проповедовать. Так много мною написано статей, немало людей приходили ко мне со своими проблемами, и успешная организация всех этих служений радовала меня и моих близких. Не могло же это все быть фальшивым воображением. Продолжая шагать, он ощущал в своем сознании очень медленное рождение новых и новых вопросов. Размышления эти с трудом пробивались сквозь чувства придавленности, униженности и беспомощности. Он начал молиться, и Бог стал ему вновь близок. В тот момент начался его долгий и нелегкий путь на свободу. Люди, остановившиеся на пути, чувствуют довольство достигнутым. И вот тогда неизбежно появится ощущение, что ты выше других, а оно ведет к жажде поклонения. Идущий же должен всегда видеть себя со стороны, взвешивать, понимать все ничтожество достигнутого, всю необъятность мира и прошедших времен. Из этого возникает не детская застенчивость, а настоящая скромность. Самое важное, мы должны видеть все так, как видит Бог. Церковь – это то, что строит Бог. Иисус сказал: «Я создам церковь свою, и врата ада ее не одолеют, и никакие лидеры». Церковь принадлежит Богу, и потому называется Божьей, и в ней только Он назван вождем. Помните слова пророка, записанные евангелистом Матфеем: «И ты, Вифлеем, земля Иудина, ничем не меньше воеводств Иудиных, ибо из тебя произойдет вождь, который упасет народ мой Израиля». Наш Господь Иисус Христос есть вождь нашего спасения, церкви своей. И если вдруг в вашем окружении появился другой вождь, другой лидер, помните, этот человек пытается что-то принести не евангельское. О них предостерегал апостол Павел, церковь в Риме, а также и нас с вами. Послушайте, умоляю вас, братья, остерегайтесь производящих разделения и соблазны вопреки учению, которому вы научились, и уклоняйтесь от них, ибо такие люди служат не Господу, нашему Иисусу Христу, а своему чреву и ласкательством и красноречием обольщают сердца простодушных. Ваша покорность вере всем известна, посему я радуюсь за вас, но желаю, чтобы вы были мудры на добро и просты на зло. Бог же мира сокрушит сатану под ногами вашими вскоре. Благодать Господа нашего Иисуса Христа с вами. Аминь.
Враг спустился над всей землей, зло свирепствует яростно, люди в страхе от ужаса, ожидая конца. Но для нас церковь истина, Бог давно открыл истину. Хоть кричит враг неистово, наша цель нам ясна. Церковь Божья истина, служи Богу искренно, побеждай ложь истиной, царство тьмы опустошай. Шествуй ты воинственно, цепи рабства разрывай, людям ко Спасителю путь прямой указывай. Посмотри же вокруг себя, нивы ждут своего жнеца, каждый колос ты подними, к правде путь укажи. Столько много еще труда, мы почти у заката дня. Подвязайся же, истина, уже вечность видна. Церковь Божья истина, служи Богу искренно, побеждай ложь истиной, царство тьмы опустошай. Шествуй ты воинственно, цепи рабства разрывай, людям ко Спасителю путь прямой указывай. Последняя впереди, так не будь где-то позади, меч свой в руки возьми скорей.
Друзья, наша радиопрограмма на сегодня закончилась. Буду очень рад общению с вами, если вы позвоните по телефону 949-464-78-26 с вашими пожеланиями, предложениями и даже замечаниями. Верю, что это будет содействовать к улучшению наших радиопрограмм. Программу «Мир вам» вы можете слушать с различных радиостанций, как в Америке, так и в Европе в разные дни и часы. На этой же волне слушайте нас в это же время и день на следующей неделе. Полное расписание выхода в эфир радиопрограммы «Мир вам» вы можете найти в интернете на официальном сайте по адресу www.mirvamradio.org. Там же вы найдете и полный архив всех радиопрограмм, которые вы можете слушать и даже скачивать в ваш компьютер. Если, слушая нашу радиопрограмму, у вас появилось желание посещать Евангельскую церковь, и вы не знаете, как найти ее в вашей местности, позвоните нам по телефону 949-464-78-26, и мы постараемся вам помочь найти ближайшую к вам церковь евангельских христиан. А теперь я прощаюсь с вами, желаю вам Божьих благословений. С вами был Игорь Пустанович. До встречи, друзья!
Завыши в небе царство свое, и зійшов на землю взяти серце твоє. Бо воно так любе, за ним я тужу. все тому, що дуже сильно я його люблю. Все тому, що дуже сильно я його люблю. Я чекаю все тебе, знову кличу я тебе. Сину мій, прийди, чому букаєш? Ці провини ти зізнай, перебір своє життя. Я тобі за все прощаю. Твоє серце, сину дорогий, воно мені радість, воно і спокій. Я його очищу, як сніг у білю, лиш тому, що дуже сильно я його люблю. Лиш тому, що дуже сильно я його люблю. Я чекаю все тебе, знову кличу я тебе. Сину мій, прийди, чому лукаєш? Всі провини ти зізнай, перевір своє життя. Я тобі за все прощаю. Серце, сину дорогий, я на хрест Голбовський за нього пішов. Там гіркую чашу страждання я терпів, лиш тому, що дуже сильно тебе полюбив. Лиш тому, що дуже сильно тебе полюбив. Я чекаю все тебе, знову кличу я тебе. Сину мій, прийди, чому лукаєш? Всі провини ти зізнай, перевір своє. Я тобі за все прощаю. Я чекаю все.